Сегодня у нас тема «Определение любви и высвобождение». Наверное, каждый себе когда-либо в жизни задавал вопрос, что же такое любовь? Мы рождаемся в семьях, и уже маленькие мы желаем, чтобы нас брали, ласкали, любили. Мы растем в семьях, вот мы в каких семьях выросли, где Бога-то, по сути дела, и не знали. Любовь воспринималась каждым так, как каждый ее понимал. Не было такого определенного определения любви. Не было параметра какого-то определенного любить вот так и так и так и так. Если мы вырастали в семьях, где была любовь, нежность, мы были свободны. Нам не нужно было заботиться о том, чтобы нас ласкали, чтобы нас гладили. У нас не было этой проблемы у многих, но у некоторых эти проблемы были. Когда мы начинаем возвращаться к истокам, к Адаму и Еве, когда грех вошел, тогда было перерождение, извращение любви. Она не была Божьей любовью, это была плотская любовь, душевная. Многие даже представить не могли, как это, откуда она приходит, любовь. Что же такое любовь? Маленький ребенок требует внимания. Он желает, чтобы его нежели, ласкали, говорили с ним, читали с ним, общались. Если этого было недостаточно, если сами родители не были в любви, то они и не знают, как давать эту любовь детям. Вот представляете, закон сеяния и жатвы в действии. Он в действии. Если мы не умеем любить, мы не научены любви, мы не знаем, как любить наших детей, как любить ближнего своего, как самого себя. Мы не умеем, мы не знаем. Когда мы не знаем, в каждом у нас возникают определенные какие-то, ну назовем их упаковки, стандарты для каждого. Например, у Татьяны свое понятие любви, у Лиды другое, а у Сережи третье. По своей душевной натуре мы избираем эти упаковки сами. Мы считаем, что если к нам будут относиться вот таким вот образом, как мы это представляем, то это и будет любовь. Вы понимаете, о чем я говорю? И что же получается? Что каждый человек устанавливает свои критерии любви. То есть свои определенные упаковки. Что же получается? Если мы не видим то, что отношение своего человека ближнего, например, вот вы общаетесь на работе, где-то дома, вы для себя определили уже какие-то определенные параметры, упаковки, как вам должны относиться. И если этого нет, то человек не в свободе. Он закрепощен. Это человек не свободный. Давайте кое-что я вам зачитаю, чтобы вам было понятно, и если угодно, то вы запишите. Вы знаете, что эти упаковки иногда становятся идолами для нас. Вот мы считаем, что человек, с которым работаю я, или с которым я нахожусь в служении, допустим, к примеру, должен относиться ко мне вот так и так и так. Этот человек, например, Виталий, не знает. Он не знает, как относиться. Он относится ко мне и к вам так, как он относится, как он умеет, как он знает. Для некоторых из вас, кажется, недостаточно его любви к вам. Он на вас не посмотрел. Он вам не улыбнулся. Он вам не сказал слова. Это у вас сложились определенные идолы. То есть упаковки, параметры, или как угодно их назовите. Давайте, определенные упаковки любви. И если это не соответствует его поведению вашему, как вы представляете, как он к вам должен относиться, то, естественно, у вас поднимается негативное отношение к нему, обида и тому подобное. Это называется уже душевное следствие. В общем, в каждом из вас, получается, есть определенные идолы. Вот когда вы установили определенные для себя параметры любви, и если эти параметры другими людьми исполняются, то вы чувствуете себя прекрасно, вы чувствуете себя свободно, вы чувствуете себя уверенно. И если вдруг что-то не соответствует этому, то мир у вас уходит, настроение у вас меняется, голова начинает болеть, фантазии начинают буром идти прямо из головы. И все. И мир уходит, и любви, конечно, уже тут о любви вообще речи нет. Остается только контроль. Неправильно сделал, неправильно посмотрел, неправильно сказал. Все. Это уже дух контроля. А вы знаете, что здесь замешаны уже бесовские силы. Критицизм в первую очередь, точно. Мы дальше это еще раз смотрим. Молодец. Какие ученики прекрасные у Господа. Те, кто прошел так. Да, Света, понимаешь? Благодари Господа, что ты родилась именно в этой семье. Представь себе, тебе Господь пошлет таких овечек, которые были вот в таком же состоянии, в каком ты была. А теперь ты уже можешь, испытав это все на себе, качественно можешь помочь этому человеку. Господь извлечет драгоценное из ничтожного. Вы понимаете? Так что благодарите Господа, если даже вы воспитывались не в любви, и что-то дьявол уже у вас укоренил, то для Бога-то нет ничего невозможного. Иначе бы вы сюда не приходили. Господь силен нас изменить, если мы этого пожелаем. А если мы желаем, ищем только своего, и мы не желаем смиряться, не желаем на критику реагировать правильно, извините, изменений изнутри не будет. И вы будете оставаться на том же уровне, на каком вы и были. Значит, грех укоренился, закостенелый такой получается этот сформированный характер, если нет смирения. А если вы желаете измениться, то давайте будем следовать дальше. В семьях, где физическая ласка присутствовала ежедневно, все дети, а потом и их дети, обычно чувствуют более уверенно себя в своем духе и не держатся за определенные упаковки так сильно. Они могут быть гибкими. То есть человек рос в ласке, он свободен. Ему не нужно заботиться о том, чтобы как-то привлечь внимание окружающих на себя. Вы, наверное, видели, когда ребенок маленький старается любыми путями обратить на себя внимание. Кто, наверное, в садике работал, вот, наверное, знаете. Тот ребенок, который ласки не видел, он любыми путями старается обратить на себя внимание вплоть до наказуемых поступков. Вы понимаете? Пусть его накажут, но чтобы он был в центре внимания, чтобы он получил то, чего ему не достает. А в других семьях, там, где нет ежедневной ласки и внимания, то там будет править жестокость в определении любви. Жестокость в определении любви. То есть у этого ребенка будут определенные уже свои какие-то упаковки, свои правила, и можно как их угодно назвать, по каким должны жить его семья и все окружение, которое будет окружать этого ребенка. Для таких детей будет трудно принять любовь, проявленную любым другим образом, потому что у него сложились свои определенные упаковки для этого. И этому ребенку трудно принять любовь другим образом. Он ее просто не принимает, он ее просто отвергает. Но получается, что легко преклониться нашим собственным идолам, но несовершенно невозможно заставить нашего супруга или супругу поклоняться им. Мы зачастую сможем заставить наших детей делать это, но это будет только в ущерб их личности. Если мы желаем, чтобы ребенок к нам относился так, как мы установили для себя определенное правило, если ребенок не делает, мы можем его заставить это делать, потому что он находится пока еще у нас в подчинении. Но это не будет любовь изнутри, это не будет настоящая любовь. А представьте, каково будет супругу или супруге. Как можно заставить супруга или супругу подчиняться тем идолам, которые мы сами установили? Мы установили, чтобы наш муж или жена вот именно только таким образом нас любили. Если это по-другому, то это уже нас настораживает, что это уже получается не любовь. А что же это? Вопрос. Как же определение любви, наше определение любви, вы поняли, что такое определение любви? Для каждого есть определенные определения, так как мы установили. Так вот, как определение любви влияет на наши брачные отношения? У нас есть молодые, есть уже и немолодые. Кто-то в браке, кто-то не в браке, но у нас есть братья и сестры, которым нужна будет помощь. У нас есть дети, которым нужна будет помощь. И мы должны это все знать. Каждый из нас имеет определение любви, которое связано с тем, как наши родители обращались с нами. Вот если мы выросли в определенной семье, там в каждой семье свои установки. Там, если мама относится к вам вот таким вот образом, как вот, то и вы будете своих детей воспитывать так, как относилась к вам ваша мама и ваш папа, и ваше окружение. Очень важно, как мы воспитываем детей. Ефесянам 6:4 говорится, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. В учении и наставлении Господнем. У нас есть слово, у нас есть все, у нас есть как воспитывать детей. Значит, те, кто вышли замуж или женился, начинают действовать автоматически. Понимаете, как они научены, так они и начинают действовать в семье. Сокрытые определения любви начинают действовать иногда друг против друга. Каждый хочет, чтобы другой поклонялся именно его идолу и его упаковке. Кто-то научен одному, кто-то другому, и каждый требует своего обращения. Что же получается? Вы представляете картину такую, да? Немножко отвлечемся, прочитаем примеры семейной жизни. Вот если бы ты действительно любил меня, то бы ты заботился о нашем доме. Это жена говорит, а муж говорит. Если бы ты любила меня, то готовила бы определенным образом, да повкуснее. А ты бы заботился обо мне, когда я больна. Особое бы внимание мне уделял. Приносил бы мне на подносе. Ласкал бы меня, нежные слова говорил. Разговаривал бы со мною побольше о чем-нибудь. А ты, если бы любила меня, то ты бы меня смешила, чтобы мне не так было скучно в этой жизни. Так смешно. А вот если посмотреть на каждую семью со стороны, они потом сами на себя бы посмотрели и ухохотались, потому что иногда надо на себя посмотреть со стороны. Почему ты, муж, меня не встречаешь, когда я прихожу? Все, бросай, встречай меня, потому что сам Бог пришел. А в это время муж, может быть, занимается чем-то определенным. А может быть, он желает, чтобы жена зашла в комнату и сказала: «Здравствуйте, моя семья, вот и я пришла, цветов не надо». Понимаете, когда все это в шутку, когда это все с любовью, тогда совершенно другие отношения. Чем ближе человек становится друг к другу, чем ближе, тем явнее видны вот эти вот все недостатки в каждом. Потому что когда мы дружили, когда мы же не жили, вот говорят поговорка, кто с кем не живет, тот того и не знает. Нужно обязательно пожить. Иногда даже на работе, вот человек работает с кем-либо, на работе очень важно, там разные ситуации бывают на работе, и в экстремальной ситуации человек себя проявляет. Вот вы заметили, наверное, да, в экстремальной именно ситуации, кто как ведет. Или начинается злоба, или наоборот, в один кулак все вместе и в бой идут. Или начинаются мышиные разборки какие-то. Вот все сразу видно. То есть, когда человек начинает быть больше вместе, большее количество времени, вот тогда каждый человек начинает больше узнавать друг друга. Конечно, это предупреждение молодым, кто только поженились. Знаете, период адаптации обязательно будет. Человек привык жить один. У каждого сложился свой, как говорится, характер, свой образ жизни. А теперь два человека должны всегда помнить, что они уже не одни. Муж и жена плоть одна. И как должны поступать? Дальше будем изучать. Когда начинают жить вместе, вот эти упаковки-то уже, как говорится, у каждого установились свои, вот тогда каждый начинает свою праведность выговаривать, понимаете? Вот я прав, вот так ты должен поступать. Нет, дорогая моя, ты вот так должна поступать. И начинается неразбериха. Вот представляете, начинается разделение. Это страшное дело, когда разделение в семье, это открывает дверь для непонимания и, в конце концов, для развода. Иногда жена скажет, я все делаю для тебя, а ты для меня ничего не делаешь. А муж, а что ты для меня сделала? Представляете, начинается, кто что для кого сделал, кто больше кого любит. Если один кто-то начинает уступать, умный, мудрый, начинает один уступать, а другой человек не изменился и давит, то что получается? Для другого человека, если кто-то подчинился, то будет он жить, такой человек, в одиночестве. Ему будет очень одиноко в этой семье. Если он подчиняется, если он уступает жене, то в этой семье ему будет очень и очень одиноко. Он проходит мимо своей собственной нужды любить и быть любимым. Никогда не будет оценен за настоящие дары, которые он или она способен дать другому. Фактически покалечен требованиями другого человека. Страдает от манипуляции, контроля и использования другого. Когда вы поженились вместе, когда вы позволяете мужу или жене любить так, как он желает вас любить, позвольте ему это сделать. Не устанавливайте свои порядки. Сегодня он захотел вас за руку взять, когда вы идете на работу, а в другой раз он просто хочет пройти рядом, плечом к плечу. Не заостряйте на этом внимание. Не контролируйте его. Дайте свободу любить так, как он желает любить. Бывает, и настроение меняется от каких-либо причин. Всяко же бывает. Но это не должно быть, вот если жена установила, чтобы каждый раз он должен ее целовать, нежить, обнимать. Ну, представляете, если каждый день едите торт, в конце концов, вам надоест он. Как вещи доходят до этой точки? Одна проблема заключается в том, что все мы думаем, что наша любовь хорошая. Многие приняли христианский идеал брака без Христа. Ну, вышли замуж без Христа. Это невозможно, жить по-христиански и без Христа. Пытаясь сделать это без Христа, мы держим друг друга в тюрьме. Вы знаете, что плотская любовь, бесовская, называют ее вот это вот, она ненасытная. Там никогда не бывает человек сыт. Всегда мало и мало и мало. Что бы ты ни делал, всегда не достает, всегда мало. Многие христиане думают, что в момент обращения они полностью изменились. Но обращение является на самом деле только фактом, который начал этот процесс. Вы знаете, когда мы принимаем Иисуса в сердце, Дух Святой входит в наш дух. Моментально в нас начинает жить новый человек. Духовный человек родился. Новый, по образу и подобию Божию. Но душа-то наша еще не очищена. Даже и в духе есть еще, мы с вами говорили, есть еще и в духе, мы просто позволили Духу Святому проникнуть в наш дух. Но еще нужно и очистить наш и дух, и душу, и тело. А это ведь процесс. Поэтому, если многие думают, что они пришли к Богу, они уже христиане, то они все правильно делают. И считают, что если вот, например, кто-то из вас, муж или жена, я же христианка, я сказал, ты меня слушай. Я знаю, я с Богом. Вы знаете, ведь по плодам их узнаете их. Если там есть злость, если коварство, если есть все качества дьявола, а не Бога, то этот человек еще на пути возрождения, на пути преобразования. Поэтому всегда помните, если вы христиане, поженились, то это не говорит о том, что вы уже полностью готовы. Это процесс, это время притирания, время. Вы не думайте, что это сразу. Я как вспомню, я вышла замуж, тоже нужно было время для того, чтобы каким-то образом. Он говорит, что, мой муж говорит, а мы вот так поступали, в нашей семье вот так было. Я говорю, ну если это в вашей семье так было, то теперь уже больше не будет, потому что в моей семье такого не было. И вы знаете, я даже чемодан собирала. Я вам честно скажу, было такое. Когда мои дети поженились, я думаю, боже, когда же у них пройдет период адаптации? Дети, вы понимаете как? Они дети, кажется, для нас они, ну нас вот, наше поколение как-то особо не заботились о нас, я не знаю. А мы, наверное, какие-то немножко измененные. Мы опекаем их, вот прямо ходим за ними по пятам. Так не должно быть. Это тоже не очень-то хорошо. Это неправильно. Так что период адаптации, это мы, христиане, период адаптации начался. И возрождение начинается только. Мы только на пути. Изменение – это процесс. У нас есть бесчисленное количество образов в наших сердцах, которые формируют нашу упаковку любви, определенные слова, которые привыкли говорить в семьях, жесты какие-то, поголовки погладить, молодец ты, как выражение любви, например, по плечу похлопать, молодец, или какие-то определенные еще действия есть. И мы ограничиваем других так, чтобы они подходили нам. То есть, если в той семье по-другому обращаются, у них свои есть критерии любви. Начинать всегда трудно, ребята. Но знаете, это начало будет определять в дальнейшем вашу жизнь. Потерпите. Потерпите и будьте смиренны. Эти образы любви и требования существуют в каждом человеке, знаете это. Не бывает такого, чтобы человек вот достиг полного совершенства и был на земле. Иначе мы были бы уже с Господом. Все самое хорошее, все, как говорится, там впереди у нас. А здесь мы должны пройти путь очищения, становления. И все вот эти наши, эти неправильные идеи должны умереть где?
На кресте,
конечно, нигде больше. Эти образы любви и требования есть в каждом человеке. И мы все были научены любить в мире до того, как мы узнали Иисуса. Если бы мы сразу родились уже не греховные в Эдемском саду, то там совсем другая любовь. Вы представляете, там любовь агапы. А так как мы родились в этой греховной природе, сложились определенные, как говорится, устои в каждой семье, то мы должны это в первую очередь осознать, что это так. Мы нуждаемся в человеческой любви в семье. По причине греха Адама, она наполнена всякого рода извращениями, эта любовь. Вся необновленная, нераспятая, это плотская любовь, вся она необновленная, нераспятая, является использованием, эксплуатацией, манипуляцией, контролем и требованием. То есть мы не свободны. Такая любовь, вся необновленная, нераспятая любовь, нераспятая на кресте, является использованием кого-либо, ну, супруга или супругу, или кого-либо другого, использованием, эксплуатацией, манипуляцией, контролем и требованием. Такая любовь не освобождает, а наоборот закрепощает другого. Как мы можем перестать требовать любовь друг от друга? Каким образом это конец-то положить всему этому? Вы знаете, что Иисус является ответом. Любовь кладет свою жизнь за другого. Вы, наверное, знаете, если человек по-настоящему любит, он готов свою жизнь отдать за другого человека, не пожалеет, если он любит по-настоящему. Невозрожденная жизнь кладет жизнь другого за себя. Вот ты лучше, муж, умри за меня, получается так, но я за тебя не буду, потому что ты должен мне подчиниться. То есть это невозрожденная любовь. Или наоборот, жена, умри за мужа, чтобы ему угодить. Невозрожденная жизнь кладет жизнь другого за себя, а не свою за другого. Любовь Иисуса освобождает других для того, чтобы стать всем тем, чем они могут стать. А наша нераспятая любовь, она закрепощает других стать такими, как мы хотим их видеть. И препятствует им стать теми, кем они на самом деле являются. То есть человек, когда под контролем другого, он не может раскрепоститься. Он не может проявить себя так по отношению к жене, как он этого желает. Он, может быть, желает, Сережа, Наташу на руки взять и носить на руках. Она говорит, нет, в моей семье это не принято было. Не делай этого. Если вы муж и жена собираетесь быть вместе, если вы решили быть вместе, то крест должен стать, вот это запишите, если вы муж и жена собираетесь быть вместе, то крест должен стать центром вашей ежедневной жизни. Только так. Если вы муж и жена собираетесь быть вместе, то крест должен стать центром вашей ежедневной жизни. Принесите свою любовь друг к другу. Плотскую любовь на крест. Вот эту всю плотскую любовь друг к другу вы приносите на крест. Так, чтобы его любовь, Бога любовь, могла течь через вас. Вот она, изюминка. Выделите это место. Отдать плотскую любовь друг другу на крест, все то, что плотское, и плохое, и хорошее, все на крест, чтобы позволить Богу течь Его любви через вас. Это необходимо, чтобы вы могли быть свободны друг для друга. Молитесь постоянно после каждого раздражения и прощайте. Молитесь постоянно после каждого раздражения и прощайте. Иисус может любить вашего мужа или жену через нас, не заставляя их меняться. Мы ничего не можем сделать по плоти, вы понимаете? Мы не можем изменить человека своими наставлениями, уговорами, вы понимаете? Не можем. Нужно все в согласии отдавать на крест, попросить Божьей любви течь. И если вы даже еще и не изменились, вы будете принимать каждого таким, какой есть человек. Вот какой есть, такой есть. И молиться за него. Ежедневно прощать, приносить на крест все раздражения. И позволять Богу изменять нас. И соделывать такими, какими бы Он желал нас видеть. Позволять Ему это делать. Вы знаете, что Господь может моментально произвести такие изменения, если вы в смирении, а может через какой-то определенный период это сделать. Растопить лед сердца, произвести работу внутри каждого, если дьявол соделал характер, извратил все, то... то, конечно, все старое нужно ломать. А это всегда больно. Но если вы в смирении позволяете это делать Господу, Он это произведет в вас. И вы будете жить в свободе. У вас не будет угрюмого выражения лица. У вас не будет слез, отчаяния, жалости к себе. У вас будут только слезы умиления и радости. Понимаете, о чем я говорю? Но главное признать это в себе еще. И стараться измениться. Стараться самому желать этого. Но без Бога, конечно, но это не говорит о том, что Господь, как палочка-вручалочка, коснулся, например, Сашу, коснулся и изменил его моментально. А Галя скажет: «О, Саша, ты вчера еще такой был, а сегодня ты, ну совсем как по образу и подобию Божию». Конечно, это не может быть так быстро. Но что-то будет уже видимо, может быть, даже на другой день. Вы понимаете или нет? Бог всемогущий. Но Он за вас ноги переставлять не будет. Вы должны это будете делать только сами. Если, например, дьявол вас ведет к тому, чтобы вы раздражались, нервничали, остановитесь в это время. Тут замешаны темные силы. И вы это знаете. Плотской характер, который должен меняться, сразу же, что нужно делать, повторим урок, принести все раздражения на крест. Прощать друг друга, все, и на крест. И позволить Господу действовать через каждого из вас. Изменять вас и соделывать вас такими, какими Господь желает вас видеть. Очень полезно и очень важно, чтобы вы не таили обиду друг на друга. Очень важно. Чтобы вы могли все вопросы с Господом решить. Вы можете сказать друг другу, что вам нравится друг в друге, что не нравится. И вы должны это с радостью принять. Для того, чтобы потом знать, за что молиться и как изменяться. Потому что человек иногда сам себе этого не видит. Потому что его так научили. Он видел это в своих родителях. Он видел это в своем окружении. Он считает, что это правильно так поступать. Но когда он женится или выходит замуж, и когда его половина, вторая говорит, что ты делаешь неправильно, не так, а другой человек говорит: а я не вижу этого, мне кажется, я все правильно делаю. Вы понимаете? Если человек вам говорит, что вы поступаете не так, запишите это друг у друга, что вас, высказала ваша половина, не нравится, что положительное и что отрицательное. И в согласии вместе принесите это на крест. Это сила. Это сила. Если вы общаетесь, это в браке. Если вы в семье, мало ли кто вместе, вы живете в семье. И что-то, например, не нравится в ком-либо. Можете ли вы сказать этому человеку, подойти и с любовью сказать: ты знаешь, мама, вот так и так. Я считаю, ну, это мудрость надо просить. Если вы видите, что мама поступает не так, как надо, к примеру, или папа, например, или теща, или свекровь там, или кто-то, помолитесь сначала, конечно, если она невозрожденная, то там бесполезно говорить, только молиться нужно. Но если христиане, то можно также все выяснить полюбовно, с любовью, обратите внимание, с любовью. И признать, что вы тоже не ангел. Тоже признавать нужно свои ошибки, надо признавать. Иногда, вы знаете, иногда могут вам дети сказать о вас. Принимайте это с радостью. Умейте при детях сказать, что вы не правы в чем-либо. Это тоже очень важно. Чтобы ребенок видел вас, что вы можете измениться. Это тоже важно. Знаете, что у вас никогда не получится заставить или преклониться вашего супруга перед вашими идолами. Никогда. У вас постоянно могут быть ссоры, непонимание, разлад. Но вам обоим нужна свобода, чтобы избавиться от этих идолов. Только через крест, вы знаете. От идолов нужно избавляться. Я вам прочитаю примерную молитву. Но это не говорит, что она должна быть образцом. Она должна у вас изнутри идти. А я вам как примерную молитву прочитаю. Вы должны каждый признать, что в моей семье это делалось так. Давайте назовем имя. В моей семье это делалось так, Ваня, к примеру, чтобы ясно было, потому что здесь нужно. Я думаю, что если ты не делаешь это, то ты не любишь меня. Я так думала, что если ты, Ваня, не делаешь вот этого, как, то ты не любишь меня. К примеру, она привыкла, чтобы девочку все время нежели и целовали. Пришли, поцеловали, ушли, поцеловали. А Ваня вдруг ее не целует. Она ему и говорит: в моей семье, Ваня, это делалось так. Меня целовала мама, папа. Я думаю, что если ты не делаешь этого, что ты не любишь меня. Прости меня. Что я требовала, это от тебя. Сама же обманываясь. Прости меня. Что я требовала, это от тебя. Сама же обманываясь. Я думала, что это есть лучший способ, как ты можешь любить меня. Я думала, что это есть лучший способ, как ты можешь любить меня. Я хочу поменяться и быть способной принять то, я хочу поменяться и быть способной принять то, что ты думаешь лучше меня. Господи, прости меня за ожидание от Вани любви для меня. Господи, прости меня за ожидание от Вани любви для меня. Прости меня за требование этого. Прости меня за требование этого моими действиями и реакциями. Прости меня за требование этого моими действиями и реакциями. Господи, прости, что я сравнивала свою любовь, ну, с чем, троеточие там, три точки, с чем-либо. Прости меня, что я сравнивала свою любовь, например, вот с соседями, или там с подругой, с кем-либо, с чем-либо. Я хочу простить Ваню за то, что он не любил меня так, как я хотела. Я хочу простить Ваню за то, что он не любил меня так, как я хотела. Господи, умертви во мне те картины любви, которые я требую от других. Ну, воображение-то работает у нас хорошо. Господи, умертви во мне те картины любви, которые я требую от других, так, чтобы они были свободны любить меня, так, чтобы они были свободны любить меня той любовью, которую ты даешь, Господь, им. Помоги мне отпустить Ваню, чтобы Ваня мог быть таким, каким ты соделал его. Вы знаете, что старое должно все рухнуть. Должно быть создано новое основание для взаимоотношений между людьми. Не только между супругами, между всеми людьми, между детьми, между родственниками. Между теми, с кем вы работаете, общаетесь, должно быть новое основание. Вот вы многие, кому-то приходится много общаться с людьми. Люди все разные. Если у вас еще срабатывают старые стереотипы, те упаковки, то вы можете заболевать от того, что кто-то вам может грубо сказать, кто-то может поступить не так, или может быть посмотреть на вас сверху вниз, или может высокомерно повести с вами, как это многие, мир делает так. Это не должно вас огорчать. Они не умеют любить так, как умеете уже вы. И вы должны их принимать такими, каких их мир сделал. вам будет легче, вы понимаете? Вам будет тогда хорошо. Не требуйте от них того, что вы упаковали свою любовь и свои представления о их отношении к вам. Не могут они быть все одинаковы, понимаете? Не могут, да и не будут. И вы должны это знать и принимать. Когда мы вступаем в брак, наши взаимоотношения с нашими семьями должны поменяться. Мальчики, вырастая, становятся сильнее и быстрее своих матерей. Как матерям контролировать мальчиков, когда они становятся слишком большими? Как? Женить? Так вот, женят. И все равно контролируют дальше, что получается. Когда они становятся слишком большими, чтобы с ними справиться, что нужно? Многие матери что делают? Матери контролируют их своим языком. Они продолжают им, ну, побить-то уже нельзя, там где-то уже начинают языком контролировать. И это продолжается затем и во взрослом возрасте. Я просто отвлекусь сейчас, я вам скажу вот из личного опыта. Когда я молилась, перечисляя меня, мою семью, сына, его семью, понимаете, как одну семью. И мне потом что-то стало внутри нехорошо, как-то неприятно. Я начала размышлять, что Господь хочет сказать этим. А вот то, что как раз я контролировала, что там, как там, почему, вот так надо, ты вот это сделай, вот так поступай. Вы понимаете, он говорит, мама, я уже самостоятельный. Если бы ты был самостоятельный, то ты бы поступал вот так и так и так. Вы понимаете, я все равно его контролировала. Контроль. То есть вот то же, о чем сейчас говорится. Он уже отлепился, он прилепился к своей жене. Отпустила не только физически, но я его отпустила еще и духовно. То есть теперь я молюсь за свою семью, которая у меня, а это уже он не моя семья, это семья моего сына. Вы поняли, о чем я говорю? Это уже самостоятельная семья. И я не должна там, я могу молиться как за семью своего сына. Но он уже не моя семья. Мы должны высвободиться во имя Иисуса от нашей плотской любви к нашей матери, к нашим родственникам, к нашим детям. Нас ничего не должно привязывать. Потому что собственная семья уже взрослого ребенка становится выше его родителей. И мы должны к этому быть готовы. Дочери вырастают, уходят от нас. Сыновья вырастают, уходят. Если родители продолжают контролировать, указывать, вмешиваться уже в семьи, мы можем помочь, посоветовать. Но я совсем говорю не о помощи, а о контроле. Этого не должно быть, потому что 90% развода связано как раз с тем, что родители мешают семьям жить. Бытие 2.24 говорится, потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Когда ваши дети женят или выйдут замуж, отпустите их. Вот я уже отпустила все. Кто еще не сделал, делайте. Отпустите. Они должны быть свободны. Вы понимаете, мы их духовно можем держать даже. Вот так, как я держала молитвой. Я отпустила даже духовно. Не только физически, и духовно. Понимаете или нет? Вы молитесь за них. Они дети ваши. Молитесь уже как за семью. То есть тем самым они отлепились. Они не привязаны к пуповине. Пуповина уже все. Я молюсь вот так и так и так, Господь, но не моя воля, но Твоя, чтобы не указывать Богу, вы понимаете? Отпустите их, они должны быть свободны, чтобы делать свои ошибки. Вспомните себя, каждый из нас, как мы проходили. Я вот себя помню, когда мама с папой отпустили, у нас кооперативную квартиру надо было выплачивать, зарплата была небольшая, у всех телевизоры, у нас даже телевизора не было. Я уже не говорю о том, ну квартира была, вот ладно, слава Богу, это большое дело. А потом родились дети, ни финансовой помощи как таковой, ничего. И я благодарна Господу за это. Я не слабая, понимаете? Меня мама сразу отрезала от пуповины. Чем могла там, ну, придет там немножко и пошла в гости. И я благодарна Господу, что я не привязана. Если только родители привязывают своих детей, опекают до последнего, они делают хуже своему дитю. Эти несостоявшиеся, слабые, знаете, как тот ребенок, который постоянно его водят, а потом отпустил, и все, и упал. Или дерево, которое вот привыкло, этот, а убери, оно и упадет. Опора-то. Поэтому очень важно не держать, а отпустить своих детей и позволить им делать свои ошибки. Чтобы они могли на своих ошибках учиться, знать, как выходить из любого трудного положения, не звать на помощь маму, папу. В Африке, например, есть такая традиция. Во время брачной церемонии пастор спрашивает, кто отдает эту женщину? Отец отвечает пастырю. Ее мать и я отдаем. То есть свою дочь. Все, отдаем. В этом есть освобождение и момент отделения. Если ваши родители, кто бы сказал, что я отдаю своего сына, свою дочь, все, я отдала. Вы понимаете, не только в плотском, но и в духовном. Очень важно, ведь все же взаимосвязано, а духовное более реально. Когда мы отпускаем, когда мы отделяем, они тогда прилепляются друг к другу, как одна плоть, и начинают действовать уже вместе в единстве, и не искать помощи у кого-либо, у мамы, у папы, почему ты, мама, мне там то не сделала, к примеру, или там ты меня оставила, или там еще что-то. Не будет этого. Все, мама от пуповины отрезала вас. Значит ли это, что мы разрываем, христиане, все взаимоотношения с нашими отцами, матерями или родственниками? Значит ли это? Нет, конечно. Но все плотские связи должны быть разрушены. То, что притягивало по плоти, должно быть разрушено. Они должны быть свободны. Мне нравится, когда здесь сказано, что делать, позволить им делать свои ошибки. И на них учиться. На самом деле вопрос заключается в принадлежности. Кто на самом деле обладает тобой? Кому ты принадлежишь? Бог наш Творец. Наш Небесный Отец сделал нас особенной целью. Мы все были доверены нашим родителям на короткое время, чтобы нас родили, вырастили. Но вы всегда должны помнить, что ваш Отец, Творец ваш, Небесный Отец, что на время вы даны родителям здесь для того, чтобы вы могли быть самостоятельны. Сами бы вы родиться не смогли. Притча 22:6 говорится, наставь юношу при начале пути, и он не уклонится от него, когда и состарится. Очень важно правильно воспитывать своих детей, а Господь-то с нас спросит, правильно ли мы воспитываем своих детей. Но опять же, принуждение в Господе, не давлея, не раздражая, а для этого мудрости Божией нужно просить, как правильно их воспитывать. Только мудрость Божия. Иногда мы думаем, вот сейчас я все ему скажу, или ей там, все скажу, вот сейчас. А нужно в это время остановиться и попросить помощи Бога и мудрости Его, чтобы Он вложил в ваши уста, что говорить ребенку, чтобы этот ребенок слышал и поступал так, как Богу угодно, в Господе воспитывать детей своих, в Господе. Когда мы рождаемся, то врач отрезает пуповину, которой младенец связан с матерью. Пуповина отлично послужила на некоторое время нам, чтобы мы могли вырасти и родиться, чтобы могло поступать питание, чтобы мы действительно полноценными родились. Но мы не живем таким же образом всю нашу собственную жизнь. Кто еще связан пуповиной с мамой? Поднимите руку с папой. О! Оно может быть... Кто-то еще и скрывает это, но пуповиной связан, что без мамы сделать ничего не может. Высвобождение. Господь сказал от Матфея, 10 глава, 34 стиха. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее». и невестку со свекровью ее. Иисус Христос пришел, чтобы установить себя Господом и Спасителем для народов, людей, семей, включая каждого индивидуально. Иисус пришел примирить каждого члена семьи с Богом, Отцом. И это разрушает семейное идолопоклонство и освобождает членов семьи. Свободу иметь каждому свою личность во Христе. Иисус Христос пришел, чтобы установить себя Господом и Спасителем для народов. Для народов, людей, семей, включая каждого индивидуально. Иисус пришел примирить каждого члена семьи с Богом Отцом. Иисус пришел примирить каждого члена семьи с Богом Отцом. Это разрушает семейное идолопоклонство. Это разрушает семейное идолопоклонство. И освобождает членов семьи в свободу иметь каждому свою личность во Христе. Каждый человек освобождается, чтобы быть тем, кем Бог создал его. Его или ее. Для цели, выделите прямо, действительно любить друг друга. Действительно любить друг друга. Иисус Христос не пришел разрушить единство семьи. Но быть центром каждой семьи. Иисус Христос не пришел разрушить единство семьи. Но быть центром каждой семьи. Это может быть болезненным вопросом. И это есть процесс высвобождения. Это может быть болезненным вопросом. И это есть процесс высвобождения. Вот представьте, если в семье установились определенные какие-то взаимоотношения, все разные, свекровка, допустим, сноха, или ну, все члены семьи, каждый – это индивидуальность. Там установились определенные какие-то взаимоотношения. Кстати говоря, они не всегда хорошие и не всегда правильные. Где-то приходится выдерживать один другого, терпеть. Где-то уступать, может быть, зная, что он поступает неверно и неправильно. Но когда Господь, Иисус Христос пришел, чтобы это все разрушить, все, что плотское, не по воле Божией, чтобы быть центром всего, и чтобы между детьми, между родителями, между родными установились правильные взаимоотношения, чтобы никто не требовал своего, никто не требовал любить себя. А вы задумались над тем, одарите ли вы тому любовь, от кого вы требуете? А как вы поступаете, если вы эгоист, это эгоцентричность, это эгоизм. Требовать от человека того, чего вы сами не делаете, это эгоизм. И если этот эгоизм присутствует в вашей семье, вовремя остановитесь, вовремя распознайте его. Вы знаете, что нужно сделать. И только тогда установятся в вашей семье правильное взаимоотношение. Если вы будете продолжать это делать, то никто вас остановить не сможет. Это будет только разделение и развод. А кто этого хочет? А никто этого не хочет. Мы все хотим быть в единстве. А если мы хотим быть в единстве, то мы должны в первую очередь быть в единстве с Богом и друг с другом. Вы знаете, что нужно все-таки признаться в том, что вы не всегда правы. Друг перед другом признавайтесь. А вы знаете, это тоже мудрость, чтобы признать себя неправым. Кто-либо может это делать из вас?
Да.
С легкостью, кстати говоря. Значит, уже прорыв. И вся слава Господу. Как это мешает семьям, вы понимаете? Вот как быть с родителями? Вот действительно, установившиеся какие-то семейные устои. Самое лучшее, это жить, конечно, детям отдельно. Вот отдельно это самое, что ни на есть. Потому что когда, я вот по себе знаю, когда вместе, это все на глазах. Привычки-то остаются какие-то, от которых мы должны постепенно избавляться. И мы должны мы не должны стесняться этого, мы не должны себя считать, что мы уже такие идеальные, что вот такие прямо, хоть сразу вот нас на небо уже прямо готовыми, хоть сегодня. Нет еще, дорогие мои, мы будем еще проходить. Мы должны это понимать, что мы все еще не достигли определенного Богом совершенства для каждого из нас, а поэтому мы должны только в Господе принимать мужей, жен, окружение, и любить их любовью Христа. А способность эту дает только Господь после вашей молитвы. И тогда у вас установятся взаимоотношения и с детьми, и с вашими родными, и с теми, с кем вы работаете, с кем вы общаетесь. Тогда уже ваше отношение будет ко всем людям одинаково, потому что Христос любит всех, и хороших, и плохих. Потому что Господь есть любовь. Вот какой любви мы должны все достигать. А то, что временные какие-то неудобства, какое-то непонимание, ну вы понимаете, что это пройдет все. Настанет время, когда вы будете оглядываться на свое прошлое, вспоминать, какие вы были, как вы раньше поступали. И вам будет кому-то стыдно, кому-то смешно. Когда вы уже достигнете определенного совершенства, то вы посмеетесь над собой. Когда вы будете уметь смеяться над собой, то вы достигли уже определенного совершенства. Если вы не смеетесь, а плачете над собой. Ну, на данный момент, наверное, так тоже. С чего надо начать? С того, что поплакать над собой, что мы не такие еще, да? А потом посмеяться. Запишите первое, что мы должны сделать. Запомните. Высвобождение – это процесс. Нельзя маленького ребенка сразу, чтобы он был взрослым. Он рождается, проходит какое-то определенное время взросления, совершенствования. Так и мы рождаемся, принимая Иисуса Христа в сердце. В нас рождается новый духовный человек моментально. Он в нас родился. Так духовный-то родился, его надо питать, чтобы он не умер в нас. Еще в самом начале, в зародыше, как говорится, в самом начале. Нужно его взращивать, чтобы он вырос в нас и победил этого ветхого плотского человека. Первое, что нужно, молитесь. Господь, умертви мою плотскую любовь. Это молитва. В первую очередь попросить Господь, умертви мою плотскую любовь. Вот как побуждает Господь? Вот побуждает тебя Господь? Если ты чувствуешь в себе еще, а если даже не чувствуешь, потому что иногда человек не осознает, что он плохо поступает. Ему говорят, ты неправильно поступаешь. Он говорит, а я этого не вижу. Это будет молитва. Господь, умертви мою плотскую любовь. А ты можешь ее и на крест и послать. Только через крест все это умертвление. Как оно будет? Только через крест. Только через крест. И вот только тогда любовь Иисуса будет течь и работать через вас. Только тогда, когда вы свою любовь плотскую умертвите. И позволяете, Господь, я позволяю твоей любви течь через меня. Второе, что нужно сделать, это освободиться от плотских требований отца, матери, братьев, сестер, мужа, жены, сына, дочери, друзей, родственников, всех. освободиться от плотских требований. Не требуйте, то есть не нужно, чтобы они требовали от вас чего-то, то, что Богу не угодно. Освободитесь от этих плотских требований. Также освободите и вы тех же людей от вашей плотской любви и требований. И вот только тогда вы сможете видеть и ценить других за то, какие они есть. Когда вы освободитесь от требований и к себе, и другим, вот только тогда вы сможете видеть и ценить других. Вот тогда вы сможете видеть и ценить других за то, какие они есть. Третье. Принесите все свои картины любви. Наверное, вот эти все упаковки. На крест. Умертвите их. Так, чтобы ты не тянул других этими требованиями. Принесите все картины любви на крест. Умертвите их. Так, чтобы не тянули других этими требованиями. Мы хотим быть свободными друг от друга и все же уметь уважать друг друга. Вот ценность-то в чем. И в свободе быть, и уважать друг друга. Мы хотим быть свободными от старых цепей. Быть свободными, повиноваться Святому Духу. И быть свободным, научиться новым путям. И быть свободным, научиться новым путям, как любить и приносить жизнь. Но помните, что это будет процессом. Это не сию минуту.